Інтерв'ю на радіо «Спутник».
С тех пор, как рубль был выпущен на свободу, он пережил уже много приключений. Переход к России от СССР и от плановой экономики к рыночной сопровождался, с одной стороны, свободой торговли и либерализацией зарплат, а с другой – резким падением доходов. Была ли возможность обойтись без такого шока, спросим у доктора экономических наук, руководителя Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета Константина Ордова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
90-е годы очень многие все-таки вспоминают недобрым словом. Это и зарплаты натурпродуктам всяческим, и отсутствие денег, и в целом абсолютнейший хаос. Вот кто-то при этом может возразить, что плановая экономика была уже абсолютно мертва, и без этого шока ее воскресить просто невозможно было. Справедливо ли вот это утверждение, или все-таки как-то можно было это сделать более плавно и мягко?
Мне кажется, что было и положительное, с тем оно лишь ассоциировалось с надеждами у людей. Да, пускай, так сказать, зарплаты и доходы были минимальные, но все лелеяли в себе мечту о том, что нас ждет светлое, лучшее будущее. Объективно, конечно, доходы были минимальные, пенсии даже были задержки. Что такое пенсионер, который не получает вовремя пенсию, не имея другого источника дохода? Это же просто на грань выживания человека может поставить. А с точки зрения плановой экономики, наверное, неправильно было бы говорить, что по-другому и другого решения в этих условиях не было. Конечно, было, и мы понимаем, какие недостатки у плановой экономики существуют, и то, что, к сожалению, вот эта неэффективность плановой экономики, она вот в данном случае к концу там 80-х, начале 80-х стала превалировать над всем здравым, над всем, может быть, положительным, что мы могли бы от централизованной экономики получать и получали, в общем-то, все послевоенные годы. Надо же признавать, что развитие индустриализации экономики быстрое, и во многих отраслях мы были пионерами. У нас и технологическое развитие шло семимильными шагами. В плановой экономике, к сожалению, интересы конкретных потребителей уходят на второй план. И мы стали проигрывать там Европе, Америке ровно в тот момент, когда, наверное, ценность интересов конкретного гражданина стала превалировать над такими общеобщественными целями и задачами, и мы не смогли перестроиться. Да, вот эти все шутки о том, что у нас самая большая микросхема, вот это лучше всего отражает неготовность тех людей, которые осуществляли планирование, к переходу к новым KPI, да, если пользоваться сегодняшним языком, то есть к новым целевым ориентирам.
Вот вы отметили, что все-таки в 90-е у многих были какие-то надежды, ожидания, а у кого? Потому что, была еще очень маленькая, я этого не помню, но мама, например, рассказывала, что не было абсолютно никаких книг, абсолютно никаких нигде, и денег на них не было. Она мою детскую книжку мне выигрывала в лотерею. Это было просто счастье, потому что не было ничего нигде. Учителя получали зарплату водкой. Это нормально? Это может подпитывать разве какие-то надежды и ожидания?
Вполне вероятно, у каждого свои воспоминания и своя жизнь в тот момент была. Мне было там в 90-м 14 лет. И я уже в осознанном возрасте мог сам наблюдать, анализировать, может быть, неполноценным участником был политических и экономических процессов. Но я тоже это все прекрасно помню. Единственное, вот по поводу книг, могу вам сказать, что я в школе собирал макулатуру, за которую нам давали марки, и никаким иным образом, кроме как обменять ее на книги, вы использовать не могли. Да, и мы помним эту макулатуру, которую сдавали, в общем-то, все граждане, и использовали также для того, чтобы пополнить свою библиотеку. Поэтому здесь вполне вероятно там какие-то региональные особенности и прочее. Тут, конечно, было тяжело, это надо было выживать. И я прекрасно помню, что денег ни у кого не было, а потом эти талоны, в начале отсутствие зарплаты, и вроде бы ты заходишь в магазин, а там пустые полки. Но мне кажется, что это во многом не было связано с какой-то обреченностью у людей. Им казалось, что вот сейчас те обещания, которые там от правительства исходили, они вселяли оптимизм. И, естественно, может, это единственное, за что человек в данных условиях и хватается. И ему важно, если у тебя нету сегодняшнего дня, хотя бы надеяться на завтрашний. Вот только надежды юноши питают. А на сегодняшний день, мне кажется, наши юноши, может быть, уже имея заметно лучше, да, положение финансовое и с точки зрения уровня жизни. Они могут немного быть разочарованы в ожидании завтрашнего дня. И вот тут, видите, такой конфликт экономический, финансовый и психологический наблюдается. Что лучше, что хуже, наверное, сделать выводы невозможно. Каждый для себя должен определять, как и что его может вдохновить на получение новой профессии, на зарабатывание денег, либо наоборот, уход в творчество. Да, учителя. И на сегодня, если мы посмотрим в глубинку, почтальоны, да, вроде бы люди, которые раньше пользовались всеобщей любовью, уважением, не самые востребованные в этом обществе люди. Несмотря на то, что медицинский работник, да, несмотря на то, что, в общем-то, наша жизнь и наше будущее во многом определяется ими. И эти профессии, которые с точки зрения социального развития, то они просто неумолимы, да, они, может быть, даже одни из самых наиважнейших. Но что нянечки в детских садах, что учителя в школах, они вынуждены приспосабливаться больше к этим условиям, чем быть некими инициаторами новых идей, вдохновляющих нашу молодежь на достижение каких-то личных историй успеха.
Если вернуться, опять же, к мечтам, ожиданиям, чаяниям, то у меня ощущение, что весь СССР был основан на том, что люди ждали, что вот сейчас вот что-то будет, что дальше будет лучше. Почему в 91-м нужно было поменять одну мечту на другую? Потому что неужели, вот, допустим, в 85-м в экономике все было настолько плохо, что нужно было разрушить все, устроить вот этот тотальный дефицит, голод, безденежье, чтобы дать людям новую мечту взамен старой? Чем она лучше-то была?
Да, я надеюсь, вы меня ровно как экономиста спрашиваете, потому что психологические, лирические, все эти политические аспекты мне бы не хотелось затрагивать. Если как экономиста, то, безусловно, это не столько крах вот централизованной экономики, сколько наша ставка на те же нефть, да, на те же сырьевые товары, которые вот в какой-то временной период существенно снизили свою ценность, стоимость. И это привело к тому, что не было внутренних инструментов, способных, вот как в Европе, в Америке, там предприниматели, малый бизнес, да, Китай даже тот же специализируется на малых и средних компаниях. Там далеко не крупные компании главные застрельщики экономического роста. А у нас, к сожалению, вот это была обреченность конца 70-х, которая наложилась на негативную рыночную конъюнктуру. И, как вы видите, да, это очень созвучно с сегодняшним днем. Мы с вами, по сути, как это не парадоксально, не сделали выводы, хотя изменили экономическую систему. Мы вроде бы страна с признанной рыночной экономикой, и при всем при этом у нас с вами ровно сегодня наблюдается, по сути, некие предпосылки и аналогии с временем конца 80-х, да, когда, в общем-то, у нас альтернативных отраслей не развивалось, когда все было подчинено некому диктату государства, и доля государства сегодня в экономике, если наши слушатели не знают, там близка к 70-80%, так или иначе контролируемым, несмотря на то, что мы это называем рыночной экономикой, все это вот опять подверглось воздействию падения цен и на нефть, и другие сырьевые товары, и мы с вами снова сейчас уже, может быть, это и фарсом даже не назовешь, а определенной трагедией для целых слоев населения. Находимся в очень схожей ситуации с концом 80-х. Единственное, конечно, надо сделать поправку, что с тех пор мировое сообщество прошло достаточно длинный путь, и уже ценность жизни, качество жизни заметно выше стало по сравнению там с 80-ми годами. Но мы, вот если по сравнению с уровнем дохода, с уровнем жизни, продолжаем отставать от ровно тех стран, которые нам бы хотелось, и мы ставили себе такие цели, достигнуть, перегнать. А в условиях, конечно же, вот такого некого технологического провала, мне кажется, что тяжело найти источники оптимизма.
Каким должен быть баланс участия государства в экономике, чтобы все было нормально, без всяких перекосов?
В искусстве есть правила золотого сечения, которыми архитекторы там различного рода пользуются. Нет, к сожалению, конечно же, в экономике этого нету. Экономика — это отражение социальной окружающей среды, что ли, да? Так скажем, экономика, она подвластна нашим с вами желаниям и нашему пониманию того, как мы хотели бы жить, как мы бы хотели выстроить наши взаимоотношения. То есть вполне вероятно, мы видим там какие-то, не знаю, в Израиле коммуны, да, вот эти, которые вроде бы и много не хотят, и готовы смириться с тем, что свобода дороже, чем некие ограничения, связанные с улучшением своего жизненного уровня. Некоторые, как американцы, да, склонны и выстраивают всю экономику под удовлетворение нужд граждан, да, тем самым, в общем-то, проедая ресурсы и финансовые, и практически материальные ресурсы будущих поколений. Да, то есть это, наверное, тоже не совсем правильно. На сегодняшний день у нас такой же бум потребительского кредитования, и он во многом ассоциируется с тем, что мы начинаем потреблять то, что мы сами не производим. Мы испытываем достижения и плюсы от современных производственных, да, что ли, результатов вне контекста собственной эффективности. И здесь, мне кажется, главное, чтобы была возможность балансировки, чтобы не было заранее кем-то утвержденной, кем-то ограничиваемой доли государства, не государства, то есть в каких-то отраслях на какой-то период времени вполне возможно. Вот мы сегодня с вами живем в эпоху цифровой трансформации. Мы понимаем, что вот, собственно, эти 30 лет, да, которые там в конце 80-х был период перехода и массового использования компьютеров, что просто меняло кардинально и даже профессии, которым люди должны овладеть, компетенции, знания. Сегодня мы с вами вот снова стоим на этом переломном этапе, когда уже эти системы компьютерные, цифровые, готовы в полностью автоматическом режиме. И нам с вами, в общем-то, уже путь заказан на работу, если так скажем. И европейцы говорят о неком безусловном доходе. То есть вам будут платить, лишь бы только вы не ходили на работу. Это тоже достаточно существенное изменение в психологии, в отношении. И доля государства у нас, например, сегодня высока, ровно потому, что мы, может быть, несколько искусственно хотим создать рабочие места, сохранив привычный для всех образ жизни. Тем не менее, надо понимать, что вот этот весь прогресс, он подчинен каким-то законам, да, и он имеет какую-то конечную цель в рамках, например, цифровой трансформации. Так что тут доля государства, она во многом определяется нашим с вами подходом к тому, как бы нам было правильно устроить социальную жизнь внутри собственного государства. Потому что, еще разочек, перед нами стоят даже гораздо более серьезные вызовы. Цифровизация, вот все эти технологии, они требуют трансграничности. Они работают и эффективны только в условиях отсутствия вот этих границ, отсутствия национальных там ограничений, законодательства и всего остального. И ровно вот мы с вами в 80-м году явились определенной жертвой, когда экономическое развитие остальных стран, которые были достаточно глубоко в мировой торговле интегрированы друг с другом, ограничилось вот ввиду отсутствия новых рынков. И Советский Союз был вот этой terra incognita, да, то есть требующей освоения капиталами, которые хотели заработать, нажиться, ну и что-то принести, конечно же, с точки зрения жизненного уровня этим новым гражданам, которыми мы и оказались. И так что тут распад Советского Союза определялся в том числе и неизбежностью вот этого экономического развития, где новые рынки под новую рыночную экономику в рамках вот этого начинавшегося проекта глобализации не оставили нам, к сожалению, другого выбора. Можно было, конечно, более умно, что ли, подойти к этому процессу и не отдавать эти рынки, а использовать, в общем-то, этот весь наш потенциал огромного спроса, возможностей экономических и, как мы понимаем, с точки зрения образования, еще не потеряли позиции. Все это используют для того, чтобы повысить жизненный уровень граждан. Но мы не до конца, наверное, может быть, верили в себя. И здесь, сегодня, главное не впасть вот в эту эйфорию, связанную с тем, что раньше было хуже, а сейчас вроде как-то неплохо. Нет, мне кажется, мы, анализируя прошлое, должны четко понимать, что, может быть, главная ошибка и была в том, что мы в себя недостаточно поверили и недостаточно были убежденными защитниками там собственных интересов и экономических, и всех остальных.
Спасибо большое, Константин Васильевич. Мы беседовали с доктором экономических наук, руководителем Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета Константином Ордовым.
Интервью на радио «Спутник».